Артур Конан Дойл. Серебряный. Утром за завтраком Холмс сказал, что ему придется ехать в Дартмур, в Кингс-Пайленд. Я не удивился. Куда больше удивляло, что он не принимает участие в расследовании этого загадочного дела, которым обеспокоена вся общественность Англии. Весь вчерашний день Холмс ходил по комнате, курил беспрестанно трубку, набивая ее черным табаком, молчал, думал, читал свежие газеты, потом небрежно бросал их на пол. Несмотря на его молчание, я точно знал, что занимает его. В настоящее время всех занимали одни вопросы. Куда таинственно исчез фаворит, который должен был участвовать в скачках, и кто жестоким образом убил его тренера? Холмс намеревался ехать в Кингс-Пайленд, где разыгралась трагедия. Я не удивился, потому что ждал этого. Я был бы счастлив поехать с ним, если не буду помехой. «Дорогой Уотсон, вы сослужите мне большую службу, если поедете», — сказал мне Холмс. «Только захватите полевой бинокль, он может пригодиться». Так вот и случилось, что час спустя после нашего разговора мы уже сидели в купе первого класса, и поезд мчал нас в направлении Эксетера. Холмс склонился над газетами, которых много набрал в киоске на вокзале. Я молчал, не мешая ему разговорами. Холмс сунул последнюю газету под сиденье и протянул мне портсигар. Затем он посмотрел в окно и с удовлетворением отметил, что поезд идет хорошо, делает 53 мили в час. И без всякого перехода спросил меня: «Вам, конечно, известны подробности об убийстве Джона Стрекера и исчезновении Серебряного. Но я знал только то, что было написано в газетах «Телеграф» и «Кроникл». Холмс сказал, что это тот случай, когда искусство логически мыслить должно быть использовано для тщательнейшего... анализа и отбора уже известных фактов, а не для поиска новых. Произошедшая трагедия, так загадочна и необычна, связана с судьбами стольких людей, что полиция тонет в возможных версиях. Но из массы фактов и версий необходимо выбрать непреложные. Только тогда можно строить свою теорию и попытаться определить узловые моменты. Оказалось, что во вторник вечером Холмс получил две телеграммы от хозяина Серебряного, полковника Росса, и от инспектора Грегори, которому поручено дело. И оба просили у Холмса помощи. «Почему же мы не поехали сразу?» «Я допустил ошибку, милый Уотсон. Со мной это случается чаще, чем могут подумать читатели, которым вы рассказываете о моих раскрытых преступлениях. Вчера я ждал сообщения, что лошадь нашли и что ее похититель — убийца Джона Стрекера. Но арест молодого Фицроя Симпсона показал, что надо действовать. Но вчерашний день, мне кажется, не прошел даром. Мне стало интересно. Конечно, у Холмса уже есть своя версия. Я спросил у него о ней. Но оказалось, что версии нет. Холмс только выделил самые существенные факты. И он изложил их мне, потому что самый верный способ проверить их — это рассказать кому-то и проверить самого себя. Да и мне необходимо их знать, иначе я не смогу помочь Холмсу в его расследовании. Серебряный — сын Самоцвета и Отрады. Он ничем не уступает своему знаменитому отцу. Вот уже 3 года он берет на скачках все призы. Его считали первым представителем на Кубок Уэссекса. Ставки были очень высоки, 3-1. Он был любимцем публики и ни разу не подвел своих почитателей. Понятно, что есть много людей, которые хотели бы не допустить Серебряного до скачек. Это понимали и в тренировочных конюшнях Росса. Фаворита строжайше охраняли. Джон Стрейкер, тренер Серебряного, 12 лет проработал у Росса. У него было всего 3 помощника, потому что конюшня маленькая, всего на 4 лошади. Помощники — абсолютно надежные ребята. Коттедж Стрекера рядом с конюшней. Росс всегда хорошо платил ему. Местность вокруг пустынная. Твисток находится на западе, до него 2 мили. По другую сторону равнины, тоже на расстоянии 2 миль, расположена усадьба лорда Бэквотера. У него тоже есть конюшня, но лошадей больше. Управляющий — Сайлес Браун. Вокруг тоже пустоши. Только цыгане забредают туда иногда. Вот обстановка, в которой в ночь с понедельника на вторник совершилось преступление. В понедельник вечером лошадей тренировали и купали, так было всегда. В 9 вечера конюшню заперли. 2 конюха ушли в дом ужинать, а третий, Нед Хантер, остался дежурить в конюшне. В начале 10-го служанка понесла ему ужин. Было темно. Девушка зажгла фонарь, потому что тропинка к конюшне вела через кустарник. Ярдах в 30 от конюшни перед ней возник из темноты человек и крикнул, чтобы она подождала. Служанка увидела мужчину в твидовом костюме, в фуражке, в гетрах и с толстой тростью в руке. Он сильно нервничал. На вид ему было лет 30-35. Он спросил девушку, где он находится. Видимо, он заблудился, но увидел свет фонаря служанки и вышел на него. Когда незнакомый мужчина узнал, что находится возле конюшен Росса, очень обрадовался. Он вынул из кармана сложенный листок бумаги и попросил девушку передать его конюху, пообещав ей подарить самое красивое платье. Испуганная нервозностью незнакомца девушка побежала к оконцу, через которое всегда подавала ужин. Незнакомец оказался рядом. Он заглянул в оконце и поздоровался с конюхом, сказав, что имеет к нему дело. Конюху не понравился мужчина и его вопросы. Он пригрозил оттрепать шпиона хорошенько и побежал отпустить собаку. Но вернулся и никаких следов мужчины не заметил, будто и не было его. Я внимательно слушал Холмса, но тут перебил. «Стойте! Когда конюх выбежал с собакой во двор, дверь конюшни была открыта?» «Прекрасно, Уотсон. Мне тоже показалось это существенным. Я даже запросил об этом Дартмур телеграммой. Дверь конюх запер, а оконце такое узкое, что человеку сквозь него не пролезть. Конюх послал обо всем рассказать тренеру, но тот не придал этому особого значения. Однако ночью несколько раз вставал посмотреть лошадей. Последний раз он не вернулся назад. Встревоженная жена позвала служанку и с ней пошла в конюшню. Дверь была отворена, Хантер сидел, уронив голову на стол, денник фаворита пуст, нигде никаких следов тренера. Хантер был, очевидно, под действием какого-то наркотика. Надеялись, что тренер вывел из каких-то соображений жеребца на раннюю прогулку, но в округе, поднятые на ноги конюхи, не увидели даже лошадиных следов. У всех сжалось сердце в предчувствии беды. Труп тренера нашли во овражке в 3/4 мили от конюшни. Голова была размозжена каким-то тяжелым предметом. На бедре глубокая рана, нанесенная чем-то острым. Все говорило о том, что тренер отчаянно защищался, потому что правая рука сжимала маленький нож, а левая — цветной галстук. Точно такой, какой был на незнакомце. Его признали служанка и Хантер. Многочисленные следы лошади на месте убийства тренера говорили о том, что Серебряный был там, но потом куда-то исчез. Полковник Росс предлагает за сведения о нем большие деньги. Все кочующие цыгане опрошены, но до сих пор о Серебряном нет ни слуху, ни духу. В остатках ужина Хантера обнаружена большая доза опиума. Вот основные факты, очищенные от домыслов и слухов. Дальше Холмс рассказал мне, какие шаги предприняла полиция. Дело поручено инспектору Грегори, человеку энергичному. Если бы природа одарила его еще и воображением, он мог бы достичь вершин сыскного искусства. Прибыв на место преступления, он сразу арестовал человека, на которого, естественно, падало подозрение. Имя его — Фицрой Симпсон. Он хорошей фамилией, прекрасно образован, но все свое состояние проиграл на скачках. Последнее время он мирно занимался букмекерством в спортивных лондонских клубах. В его книжке нашли до 5 ставок на фаворита. Он не отрицал, что в понедельник вечером был в Дартмуре. Его интересовал второй фаворит, бронзовый, которому попечительствовал Сайлис Браун. Как оказался его галстук на месте преступления, он объяснить не мог. Одежда его оказалась мокрой от дождя, а палка вполне могла стать орудием убийства. Но мы знаем, что тренер сопротивлялся, а на Сайлисе нет ни одной царапины. Вот, собственно, и все. Если вы, Уотсон, сможете мне помочь, я буду вам крайне признателен. Я спросил Холмса, не мог ли Стрекер сам нанести себе раны во время конвульсий, которыми сопровождается любое повреждение лобных долей головного мозга? Холмс ответил, что такое может быть, но тогда обвиняемый лишается одной из главных улик, свидетельствующих в его пользу. И все-таки я не понимал гипотезу полиции.